«Вкусноежка».
Вы слушаете повтор программы.
Всем привет, друзья! Сегодня снова пятница, и мы рады быть в эфире здесь и для вас.
И с вами снова передача «Вкусноежка» и наша команда. Это Илья Тураев, Олеся Синяк и Евгений Конаков. Ну и, конечно же, бессменные ведущие. Это Влад Жестков.
И я здесь.
Лена Быстрова. Да, да, поздоровайся еще раз.
Всем привет еще
Лена
раз.
Быстрова.
Я могу поздороваться за Лену Быстрову. Всем привет, друзья. А Лена присоединится к нам буквально в ближайшее время, я думаю.
Ну и я, Лилия Черенева. И сегодня у нас тема, мы как всегда говорим, что она очень интересная, очень вкусная и так далее, но я бы не сказала, что эта тема прям очень вкусная, и я бы сказала, что она очень скользкая. И
я думаю, что здесь про вкус, но не про содержание, наверное, вот так вот, или наоборот, про содержание.
Ну, да. И сегодня у нас речь пойдет о пищевых добавках, которые мы часто видим на упаковке под кодом Е.
На самом деле это, по-моему, самый большой секрет для всех. Что значат эти самые Е? Да, потому что мы смотрим, например, состав, и там Е. А что это значит? Как в них разобраться? Что с ними вообще делать? Что можно, что нельзя есть? Об этом мы сегодня и будем говорить, так?
Да, конечно.
Да,
а вообще,
верно.
Мне кажется, что все, что связано с Е, вот о чем я говорила, мне кажется, все вредно, все нельзя, и меня это отталкивает.
Сейчас.
Если я вижу.
Да, подожди, Лена, сейчас мы зачитаем нашу первую рубрику и поговорим.
Я так чувствую, что спорт у нас сейчас будет жаркий после первой рубрики. Ну, тогда давайте переходить к ней.
Тетрадка.
Пищевые добавки – это природные, идентичные природным или синтетические химические соединения, вводимые в продукты питания с целью придания им заданных качественных показателей, ускорения технологического процесса их получения, а также увеличения сроков годности. История пищевых добавок насчитывает не одно тысячелетие. В самые давние времена люди искали способы улучшить вкус пищи, ее запах и цвет. И для этого служили самые разные добавки, включая такие привычные, как уксус, сахар, соль, а также некоторые природные красители. Например, в Древнем Риме для стабилизации вина использовали серную кислоту, а в восточных странах различные пряности. Некоторые добавки имеют и вовсе очень богатую историю. Например, история такого красителя, как кармин, ныне это добавка Е20, тянется еще со времен библейских легенд. В те времена это была просто пурпурная краска, получаемая из насекомых, которая была популярна во всем мире. Спустя несколько столетий кармин использовали и в Европе, а также в Азии, и особенно в Мексике, откуда и происходит лучший вид этой добавки. Вместе с ростом пищевого производства расширялся и ассортимент пищевых добавок. В 20 веке масштабы их распространения так увеличились, что потребовалась их систематизация и классификация. Для сокращения длинных названий пищевых ингредиентов в Европе в 1953 году был введен индекс Е, когда Европа пришла к законодательству, обязывающему указывать полный состав продуктов на его этикетке. В бывшем Советском Союзе эта система была введена лишь в 1978 году. Существует несколько версий, почему в качестве обозначения была выделена и выбрана буква Е. По одной версии, Е – это первая буква, буква части света, Европа, которая и приняла эту классификацию. По другой, это первая буква английского слова edible, съедобный или пригодный в пищу. Вот такие вот у нас интересные есть факты о пищевых добавках. Вот что мы о них знаем.
Съедобный и пригодный в пищу – это два разных слова.
Согласен, да, я полностью здесь с тобой согласен, но смысл один – их можно употреблять. Правильно?
Ну вот, Лена, расскажи, пожалуйста, тогда о своих ощущениях, то, о чем мы говорили до эфира.
Ты да, мои ощущения, думала, что... в принципе, очень простые. Вот все, что если в составе продукта, в большой состав присутствует Е, меня сразу как-то это немножко отворачивает. потому что я в этом, честно, не разбиралась до подготовки к нашей программе. Соответственно, мне кажется, ест все, нельзя, значит. Вот просто нельзя, и все. А оказывается, много тонкостей есть, и очень, даже, оказывается, есть рецепты изготовления неких Е-добавок. Мы об этом мы тоже скажем позже. Но надо в этом разбираться.
Я, можно, на самом деле, тогда... тоже скажу. Сейчас ты нас это разнесешь в хлам, да, может быть, но...
Я, как всегда.
Да-да-да, я поэтому готовлюсь уже просто от своей 3 копейки вставлю. Я, на самом деле, с Леной полностью согласен. По ощущениям, когда ты видишь, что продукт состоит, в принципе, из одних ешек, это, на мой взгляд, отталкивает. Кажется, что в нем нет натуральности. Вот,
почему ешки? Пальмовое масло еще там есть.
Нет, ну подожди, мы сейчас про ешки говорим, поэтому давай, да, мы вот будем говорить конкретно про ешки. То есть, когда ты даже смотришь, например, какой-то продукт, и в нем находится несколько ешек, да, при том, что ты знаешь, что этот продукт... Ну, имеет достаточно простой состав, давай вот так вот. Я понимаю, что есть какие-то продукты, которые делаются и живут вообще только за счет этой химии, да, и у нас есть возможность их употреблять исключительно за счет этой химии. Неправильно сказал, ешек, давай вот так вот, ешек, да. А когда ты смотришь достаточно простые продукты и видишь в них все равно наполнение Е, такой достаточно усиленный состав, складывается ощущение, что это просто химия. Вот такое субъективное абсолютно мнение. Все, передаю тебе слово. Стреляй.
Да, мне не терпится сказать. Ну, вообще, в нашем мире все химия. Что, за что ни возьмись.
Сейчас так грустно это прозвучало.
Да, ну, на самом деле, есть, кстати, анекдот такой, сначала расскажу, когда пирожок 22-го, наверное, уже 21-го, на самом деле, века, это вода, крахмал, загуститель, стабилизатор, ароматизатор, пирожок, вот.
Пирожок отдельно.
Да, нет, ароматизатор пирожок под названием, то есть у ароматизатора бывают фирменные названия. Вот. Но на самом деле не все так страшно, и сейчас мы попробуем расшифровать эти добавки, которые в Европе ввели в 1953 году, в СССР на законодательной основе в 1978 году, да, и в СССР тоже были добавки, кто бы ни говорил, там, что еда была натуральная.
Нет, да, ну подожди, тут я встану на защиту, стой. Они были, бесспорно, да, были. Но не хочу выступать сейчас человеком взрослым, который будет говорить, вот в то время колбаса была лучше. Не буду таким, да, но есть объективные показатели, по которым все-таки в то время были более натуральные продукты.
В общем, у меня на этот счет свои мысли есть.
Давай.
Не в рамках данной программы не будем. А сейчас мы расскажем, какие же цифры что обозначают. Обычно в этих кодах первая цифра обозначает категорию вещества. Например, на 1 начинаются коды красителей. Ну, точнее, даже сказать не на 1, а от 100 до 199. И вот, как Влад сказал, там немножко оговорился, Е120 – это натуральный краситель кармин. Кармины добываются они из насекомых красного цвета, но не подходят, кстати говоря, для веганов, потому что это животная пища, вроде бы, казалось бы, все натуральное, да, но нет, им нельзя. Да, есть, кстати, запрещенные добавки, если, во всяком случае, в РФ, по-моему, Е121, Е123 – это неразрешенные. Точнее, есть разница между запрещенными и неразрешенными. Неразрешенные – это просто еще не исследованные. Но, во всяком случае, их нельзя применять. Вот, Е160, там группа целая, Е160А, Е160Б и Е160С, это тоже, натуральные или идентичные натуральным, я знаю, что всех пугает это слово, сейчас объясню, это красители-каротиноиды, Е160А, это у нас бета-каротин, он бывает, правда, синтетический, это тип 1 римскими цифрами, и натуральный тип 2. И я встречала, что тип 2 указан, бывает, на упаковке. Е160Б – это натуральный краситель аната, применяется в сырах, в полутвердых и твердых, для того, чтобы они выглядели хорошо. Это тоже натуральный краситель. Добывается там из какого-то растения южноамериканского. На 2, то есть цифры от 200 до 299, это консерванты. Это тоже то, что всех удручает и пугает, но, к сожалению, без консервантов мы никуда не можем деться, иначе многие продукты просто будут быстро портиться в условиях того, что их доставляют издалека. Вот, Е200 – это консервант сорбиновая кислота. Он был впервые получен из рябины, отсюда его название, потому что сорбус на латыни – это рябина. Вот, считается довольно безопасным и очень широко применяется. И до 209 идут его производные сорбаты, в том числе сорбат калия, тоже очень распространенный, Е202. Вот. А дальше идет очень интересная добавка Е220, которая называется диоксид серы, страшным словом. Это газ такой, который выделяется при сжигании серы. И он очень широко применяется и, к сожалению, вызывает много вопросов. Мы чуть-чуть это обсудим. Он применяется при возделывании, при хранении, при обработке в основном фруктов и овощей, в том числе и сухофруктов. Вот мы покупаем, да, сухофрукты, думаем, что они такие полезные, прям. Но, к сожалению, вот этот вот консервант, он вызывает иногда у чувствительных людей, у астматиков, у аллергиков неприятные реакции. Да, он не накапливается в организме, но, возможно, даже вплоть до отеков, каких-то вот очень неприятных вещей. Е260 – это наш обычный уксус, уксусная кислота. Я думаю, никто не скажет, что у нас уксус вредный. Е240, кстати, запрещенный консервант – это формальдегид. Вот, так что если вы где-то вдруг, я не думаю, конечно, что такое встретится, но
он запрещен это практически во всех странах, поэтому встретить будет очень сложно.
Натрий. От 300 до 322 – это антиоксиданты. От 333 до 3999 – это антиоксиданты и стабилизаторы. Е322 – это соевый лецитин. Ну, вот когда я слышу такие названия, кстати, как бы простые, да, я как-то сразу доверяюсь. Но мы сейчас еще об этом поговорим, о том, как указывают это все на упаковке.
Мы сейчас поговорим Е322. О простых названиях, да, вот как раз это.
Да, да. Угу. Соевый лецитин, его применяют в производстве шоколада, причем не дешевого. То есть есть дешевая замена, там будет Е476. Есть вот более дорогая Е322, но, как правило, пишут просто соевый лецитин, что большее доверие вызывает. Е330 – наша любимая лимонная кислота. Вот, я тоже думаю, никто не будет возражать против ее присутствия. И до Е339, от 330 до 339 – это ее производные, то есть цитраты. Вот. А на 4 стабилизаторы и эмульгаторы. Я уже про Е476 сказала, это диглицериды жирных кислот. Они вот применяются в том числе в недорогом шоколаде, шоколадной глазури. Е450 – это мои самые любимые. Их целая группа – это фосфаты и пирофосфаты, но без них не обходится ни одна колбаса, ни одни крабовые палочки. И они очень много где применяются. Они удерживают влагу в продукте. Ну вот в каких-то мясных полуфабрикатах это прям обязательный практически компонент. Но я стараюсь такие продукты вообще не покупать, если честно. Вот на 5, то есть от 500 до 599, это вещества против слеживания и комкования. И Е502, ну, точнее Е500 и римскими цифрами 2, это у нас самая обычная пищевая чайная, или как ее еще называют, сода, которую у нас, как я прочитала где-то, которая появляется в твоем доме и уже никогда не заканчивается. То есть ты ее постоянно покупаешь и покупаешь, покупаешь и покупаешь, и она и везде надобится. И чашки почистить, и выпечку положить, и кто-то даже в лечебных целях ее просто так пьет. Так что это самый, наверное, такой... самая, может быть, безопасная на свете ешка, так скажем, да. Е-503 – разрыхлитель карбоната аммония в сочетании применяется с содой. Кстати, сода разрешена в детских продуктах. Одна из немногих Е-добавок, которая разрешена в детских продуктах. Е-503, они даже в органической продукции разрешены. Но в основном это они в выпечке применяются. Вот интересный компонент Е-536. Антислеживатель, который не дает комковаться продуктом, в основном в соли его применяют. Но тут есть такой момент, что, допустим, в составе просто указана соль. И, к сожалению, не всегда производитель указывает, есть ли в соли этот антислеживающий агент. И он страшно очень звучит, его название ферроцианид калия. Наверное, всем напоминает цианистый калий. Вот, поэтому его все очень боятся. Но мы, кстати, Далин,
ты что-то хотела сказать? Не-не, я тебя не задеваю. Я просто комментирую, что почти.
Да. Да, и мы скажем, как можно найти продукт без этого антислеживателя. Есть более щадящий антислеживатель Е-551, диоксид кремния, но он более дорогой, поэтому не везде применяется. И еще немножко осталось.
Их слишком много, слишком.
Да.
Но сейчас мы будем говорить.
Нам нужно скорее уже обсуждать.
Да, Е-600-699 – это наши любимые усилители вкуса и аромата, в том числе Е-621 – наш широко применяемый глутамат натрия, и Е-631 – инозинат натрия. Вот. Ну и дальше идут разные всякие вещества, которые, ну, они обозначаются другие вещества, разные крахмалы, газы для упаковки, глазирователи, воски и прочее. И вот не все добавки, кстати, имеют коды. Например, немодифицированный обыкновенный крахмал, он кода не имеет.
Это достаточно странно.
Ну, просто его еще не обозвали.
Да, ну, слушай, он же достаточно давно существует. Это не новая какая-то разработка, вот сейчас как бы только появилась.
И вот, кстати, ванилин тоже не имеет. А, Лена, то, что мы говорили, по-моему, 2 недели назад, агар-агар и пектины, они, кстати, имеют код Е, а при этом совершенно натуральные продукты. Mm-hmm. Вот. И, кстати, последний скажу. Е-1422 везде применяется широко. Это модифицированный крахмал. Но модифицированный – это не значит, что он из модифицированных продуктов, генно-модифицированных, а просто он проходит химическую обработку и преобразование.
Вот ну, так. Это как вода, такая которая вот вся подготовленная, в принципе, поэтому...
Да, да.
Я с детства вообще обожал просто Е-129, я поделюсь с вами, потому что я один раз на пачке прочитал, я не помню чего, он красный очаровательный, это его название официальное.
Да.
И я после этого в детстве считал, что красный очаровательный, это просто прекрасная вообще добавка, которая мне очень нравилась.
Да.
Там еще были пару таких. Это я потом узнал, что он вообще ни разу не очаровательный, и лучше не очаровываться им даже близко, потому что в большинстве стран Европы он запрещен, у нас пока еще разрешен, но это, конечно, очаровательно. А еще ты говорила по поводу того, что иногда лучше прочитать само название, да, чем ешку, это будет не так отталкивать.
Да.
Ты знаешь, вот я открыл во время подготовки, и сейчас снова открыл список ешек, и ты знаешь... Если, например, я буду читать в списке продуктов, сейчас я попробую, парагидроксибензойная кислота, гиптилоновый эфир, я не думаю, что я выберу этот продукт, а вот Е-209 меня вполне устраивает.
Ну, тут, знаешь, тут я, кстати, заметила такой эффект, Далин, я даю тебе слово, наконец.
Не-не-не, я молчу пока, подожди. Я просто смеюсь над тем, что говорит Влад, потому что это правда, и иногда ты соглашаешься.
Да, но смотрите тут какой эффект. Когда более или менее понятное слово, типа, например, лимонная кислота, да, то есть мы же все знаем, что это за продукт, тогда проще воспринять именно лимонная кислота, чем Е-330, да? Но когда вот эта пароксибензойная гептиловая там какая-то
я
штука,
вам вообще
да,
все тут зачитывать не буду, я дальше смотрю, тут сульфат натрия, это гидросульфат натрия, это самое вообще это...
Самое
простое название, ну, да, из сложных.
Опять
вот
же, как вот... Как вот с пищевой содой, да? Пищевая сода, хорошо, а гидрокарбонат натрия, ну, как-то не очень уже, да?
Я полностью, да, я абсолютно полностью согласен, но я думаю, что и вы, радиослушатели, согласятся, что вот такие длинные, страшные химические названия, они, в принципе, отталкивают, да? При этом мы можем понимать, что это продукт, например, совершенно безвредный и вполне себе естественный на нашей кухне, но когда ты не можешь его выговорить даже, это напрягает несколько.
Да, ну вот, ну, кстати, у нас, к сожалению, не всегда указывается полный состав, и не всегда, ну, то есть бывает, что, например, пишет просто стабилизатор, ароматизатор, а какой не пишет. Мне, например, важно, какой ароматизатор, потому что у меня в семье есть люди, у которых аллергия на синтетические ароматизаторы и красители. Но когда я не понимаю, что это такое, вроде все просто. Ну да, какой-то ароматизатор, но вот мне все-таки важно знать, какой это ароматизатор.
Вот так ты говорил Е240 формальдегид, а Е241 сейчас, подождите, гвояковая смола. То есть мне вот просто интересно, где вообще можно... Вот я смотрю, представляешь, вот ты приходишь в магазин, и у тебя на, например, банке гвояковая смола. Где вообще? Что это такое и зачем она там нужна?
Есть группа... Кстати, это натуральные добавки. Они еще называются комеди. Это действительно смолы разных деревьев. Вот, и они применяются много где... Вот, например, там комедь рожкового дерева, это тоже смола, она в мороженом применяется, и это считается натуральным компонентом.
Это да. А гвояковая смола, кстати, опасна и запрещена в Российской Федерации, слава богу. Поэтому...
Слава богу, да.
Да-да-да, потому что ее название должно отпугивать только, не то, что все остальное.
И не только насекомых.
Токоферолы, концентрат смеси.
Нет, кстати.
Вот, кстати, смотрите. Токоферол, да. И при этом он безопасен. Да? То есть название очень страшное.
Что,
это Е-306.
Потому что, знаете что? Mm-hmm. Потому что это витамины группы Е.
Да, да,
и
да.
И они считаются очень полезными.
Поэтому вот, не всегда бойтесь длинных названий, друзья, они не всегда страшны, и состав вот так вот, то, что они обозначают, даже вот так, наверное, правильно, не всегда так страшно.
Мне кажется, нужно бояться скрытых составов.
Сейчас же вообще можно, сейчас же, по-моему, запрещены скрытые составы, у нас производитель обязан указывать полный состав, просто он может написать названием, а может ешками.
Но, к сожалению... Да, но, к сожалению, вот нету единого, как бы, единообразия, да, в этом. Производитель может просто указать там ароматизатор, например, да, и все. Угу. Ну, и о чем я говорила, собственно, да, и не сказать какой.
Да, да, на самом деле проблема скорее еще не в этом, а в том, что не указывается количество, соотношение вот этих
количество,
добавок, да, потому что, например,
но
глютамат натрия в небольших количествах все-таки не так вреден, как усилитель вкуса, но непонятно, сколько ты его ешь, да, употребление того или иного продукта.
Но считается, что все-таки в пищевых продуктах не превышают предельную норму, и к тому же есть нормы вычисления, сколько может продукты содержать там суточная доза и все такое. Mm-hmm. И считается, что производители не превышают этой нормы. И, кстати, когда превышают норму пищевой добавки, может просто продукт уже быть непригодным, даже в плане вот вкуса, цвета, запаха. То есть он именно делает продукт таким именно в малых количествах. Вот тут еще такой момент.
Угу. Лена, скажи ты уже, что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что, конечно, вот разбираясь в этом, мы понимаем, что есть можно, да, имею в виду ту же лимонную кислоту, соду, уксус и так далее, то, что мы используем. А есть те добавки, которые действительно нас отталкивают, и они нас, ну, всегда будут отталкивать. Вот. Существует вот эти все вот то, что я назвала, сода, лимонная кислота и уксус, это все привычные нам вещи, да, и если взять какую-нибудь обычную добавку, то ее, в принципе, мы можем даже делать дома своими руками, да, при приготовлении различных, скажем так, десертов, выпечки и так далее. Вот, и если сразу не отходя от каши, то есть очень простой рецепт приготовить обычный разрыхлитель теста, да, казалось бы. То нам нужно всего соды, там, 25 граммов, кислоты лимонной 15 граммов и пшеничной муки 61 грамм. Мы все это смешиваем, и у нас получается обычная пищевая добавка. Мы ее добавляем в тесто, в муку и так далее, и так далее. У нас получается пышные оладьи, хорошие блины и прекрасная выпечка. Вот это все, что вот...
То есть это разрыхлитель.
Да, это обычный разрыхлитель. А вспомните, да, когда в детстве наши мамы гасили соду уксусом, да, для того, чтобы завести тесто на блины.
А вот у меня, кстати, вопрос созрел к вам скорее. Я же правильно понимаю, что... Ну, я, наверное, да. По факту, для того, чтобы готовить на кухне, да, если ты готовишь что-то из настоящих натуральных продуктов, вот эти все консерванты и так далее, они же, в принципе, не нужны. То есть, по большей части, они используются в том, что мы покупаем для того, чтобы дольше продукт сохранял цвет, вкус, там, например, с колбасой, да, если перемалывать ее в фарш, ну, так как это делают на заводах, то она становится серой массой, соответственно, добавляют всевозможные красители для того, чтобы она была там поярче, да, розового такого цвета, как парная. А вопрос в чем, что ведь по факту-то они же по большей части не нужны, все вот эти вот добавки, но когда мы готовим сами.
Да, они не нужны, потому что мы готовим на сколько? Ну, максимум на 2-3 дня, да?
Ну, да.
Даже если недельный борщ. То, тут же вопрос о том, что эти продукты должны поступить в продажу, должны выглядеть хорошо, должны не испортиться.
И полгода лежать еще.
Потому что иногда важнее избавиться от опасных бактерий, вот в том числе, вот, допустим, в колбасных изделиях, да, от ботулизма, чем бояться там какого-то присутствия каких-то консервантов.
Ну, с этим я согласен,
Поэтому тут надо выбирать. Поэтому я и говорю, что просто надо понимать, что ты покупаешь. Я, например, не покупаю колбасы, крабовые палочки, стараюсь. Я, кстати, не знаю, правда это или нет, но я встречала без пирофосфатов и разных полифосфатов.
Я встречала их только без крабов. В основном.
Да, я хотела сказать,
но они все без крабов.
С фосфатами тут, совсем тут встречал, вопрос... с крабами ни разу не встречал крабовые палочки.
Ну да, с крабами нету. Он даже рядом не лежал там.
Да, к сожалению.
Там называется ароматизатор краб. Все.
Да, кстати, мне вот это еще очень нравится. Ты покупаешь мясной продукт, а там написано со вкусом и запахом мяса. И это вот прям ставит в тупик несколько.
Кстати, господа, что за компонент делает у нас вкус и запах мяса? Самый популярный, мы уже о нем говорили, это глутамат натрия.
Да? Он делает и не такой вкус, он вообще любой, по-моему, вкус может сделать, поэтому...
А вот история
его... Так у него, смотрите, корень-то какой, глюк.
Глюк.
Вообще-то он глутамат натрия.
У Лены он глюкамат натрия, поэтому все нормально.
Я хотела сказать про то, что ты его съел и представляешь любой аромат любого продукта.
Да.
По факту да.
Ну, да. Вот, а он на самом деле, его уже давно открыли, более века назад. Да, может, ты, Лена, нам расскажешь или не расскажешь про него?
Нет, я вам не расскажу. Это ты у нас исторически подкованный человек.
Да, его придумали, ну, точнее, открыли в 1908 году в Японии. И вот, кстати, интересную сейчас вещь скажу. Его ученый один выделил из морских водорослей, из которых делают японцы суп. Он просто пытался разобраться, почему этот суп такой вкусный. Вот выделил это вещество, и постепенно наладилось его производство. Да, кстати, самое удивительное, хотите факт, что он считается натуральным компонентом, потому что производится с помощью бактерий, которые помогают вырабатывать этот компонент. Вообще, это соль глутаминовой кислоты, которая, кстати, присутствует в нашем организме. Это одна из аминокислот нашего организма. И поэтому, когда организм встречает глутамат, натрия, соль, глутаминовой кислоты, ему все равно, что это не кислота, а соль, он воспринимает это как признак высокобелковой пищи, потому что глутаминовая кислота содержится в мясе, в помидорах и вообще во многих вкусных, кстати, даже и не очень вкусных продуктах, даже прочитала, что в брокколи содержится. Ну, я думаю, что брокколи все-таки не все любят.
Я не буду защищать брокколи сейчас. Но я, кстати, читал исследование, да, когда готовился к этой передаче, что на самом деле, да, глютамат, он вырабатывается, во-первых, в нашем организме, что меня просто поразило, вот это то, что ты сейчас сказала, да, в принципе, что организм его вырабатывает в небольших количествах. И на самом деле сам по себе он, ну, нельзя сказать, что безвреден. Ну, можно сказать отчасти, что безвреден, да, в зависимости от того, в каких количествах человек его употребляет. Он даже в некоторых местах полезен для нашего организма в небольших дозах, опять же. И вот как раз про то, что я говорил, что главная проблема – это то, что в составе не написано содержание процентное, например, или какое-то весовое содержание того или иного компонента, например, Е, и очень, ну, сложно понять вообще, сколько ты его съел, да, то есть либо здесь продукт вообще состоит из усилителя вкуса и с видом колбасы, либо наоборот.
Но все дело в том, что он в больших количествах уже делает пищу непригодной. То есть он сам по себе солоноватый, и если его с ним переборщить, то пища будет очень соленая. Кстати, про его вкус. Еще один интересный факт. Вкус вот этого глутамата натрия выделяют вообще в отдельный пятый вкус. Но это в основном на Востоке, но сейчас уже и в западных странах приняли классификацию, что кроме горького, кислого, соленого и сладкого вкуса у нас есть вкус, который называется умами. Это японское слово, и оно означает просто приятный вкус, понимаете?
Вот. То есть я так понимаю, что вот он не попадает под классификацию. То есть он не соленый, не сладкий, не вот под все эти не попадает,
что
правильно?
Да. Хотя у него вкус солоноватый, потому что именно натрий дает соленость у нас, да. Но тем не менее, и он просто воздействует на специальные. У нас есть рецепторы L-глутаминовые, которые воспринимают именно этот вот вкус и выделяют его, причем он. Поскольку это признак высокобелкового продукта для организма, да, то он считает его самым хорошим, самым приятным. Поэтому вот есть мнение, что вызывает привыкание, но это, опять же, как сказать, неподтвержденное мнение.
Ну, ты знаешь, все в больших количествах вызывает привыкание. Даже торт может вызвать привыкание, если есть его каждый день и не сладить с них.
Да. И, кстати, глутамат натрия продается, есть в розничной продаже. Я, правда, еще пока у нас не встречала, но в США, например, точно можно купить просто коробочку, баночку глутамата. И знаю, что... Я, кстати, вот читаю блог одного врача, она женщина-врач, мама, и она говорит, что она покупает прям вот эти вот кристаллики, и когда ребенок, у нее маленький ребенок, когда ребенок ничего не ест, тот же самый суп с брокколи, она просто туда кристаллик глутамата кладет. И она, как медик, заявляет, что это безопасно.
Слушай, ну, медики в нашей жизни бывают очень разные, не каждый медик,
очень разные, да, согласна.
То есть, на самом деле, это тогда и в 60-х, 70-х годах американцы на своих же солдатах испробовали разные вещества, не буду их называть химические, ну, слушай, это нормально тогда, а что, вон солдаты бегают, им весело, позитивно, мир прекрасен, я вам как врач говорю, это нормально, это же как бы, ну, я как раз хотел сказать, я хочу попробовать его, но использовать его в домашних. Может быть, просто стоит научиться вкусно готовить? Вот, простите меня,
вот
чем...
Я, кстати, тоже думаю. Просто получается тут вот проблема, что, ну да, ты добавляешь, но потом, когда, допустим, ребенок придет куда-то...
А дальше он не сможет без этого просто есть, да.
Он скажет, да это ж невкусно, а вот у меня мама так вкусно готовит.
И рестораны ваши вот все поэтому... фуфло вообще, ничего невкусное у вас тут готовят. Вот мама у меня...
Кстати, Расскажу историю. У нас знакомая как-то ездила в Германию, и их там друг накормил каким-то блюдом, там ветчина, то ли с дыней, то ли с чем-то таким. И они едят, а он говорит, что, невкусно, что ли? А они говорят, да, ну, вкусно вроде. Он говорит, ага, добавок просто в этой ветчине нет. Вот так вот.
Ну, натуральная ветчина, на самом деле, это я вам уже, видишь, как я резко вступил прям про ветчину, когда заговорили.
Да.
Натуральная.
Да,
это не брокколи. Натуральная ветчина, на самом деле, сильно отличается, так же, как и натуральные колбасы, от того, что нам под этим видом продают в магазинах. Я не хочу говорить, что там... Нет, я хочу говорить. Она, та колбаса, которую мы покупаем, она, к сожалению... Мягко говоря, не натурально. Давайте вот так вот. Так же, как и большая часть мясных продуктов.
А мне интересно, а домашняя колбаса, домашняя ветчина, она вызывает такое привыкание, как магазинная
к
колбаса?
К ветчине или к чему привыкание оно? А у тебя магазинная колбаса вызывает привыкание? По большей части я вот...
А нет, ты думаешь, нет?
Ты знаешь, все, которые я пробую, вот по большей части, есть определенный, ну, у меня складывается ощущение, что до определенной цены вообще нет смысла, до определенного диапазона вообще нет смысла покупать, причем этот диапазон все время растет вверх, и вот сосиски, колбасы, которые ты пробуешь, особенно, кстати, вот с сосисками очень прикольный способ, они все как будто подразумеваются для того, чтобы их варили. И если поставить сосиски, ну, мы все, я думаю, готовим их в микроволновке, да, они тоже содержат, если прочитать сзади, там ешек, это такой набор, что непонятно, где мясо. И они ведут себя, многие сосиски сейчас в микроволновке, очень по-странному. Давайте вот так вот. Они превращаются во что-то, что не похоже на сосиску. Давайте вот так вот. То есть вода из них испаряется, они все скукошиваются, лопаются и так далее. Хотя раньше, и это я не говорю про Советский Союз, я говорю вот буквально там года 3 назад такого не было, 4, и они были вполне себя прилично вели в микроволновке. Вот так вот давайте скажем. Это, наверное, все-таки на составе как-то сказывается. Да, простите.
Возможно. А я всегда шучу, что сосиски в микроволновке превращаются в то, из чего они сделаны. Они почему-то начинают так пищать, визжать.
Да, они уменьшаются, во-первых, в размерах. И сказалось ощущение, что их вот водой просто надули, потому что в микроволновке же вода, получается, испаряется. Ну, вообще при температуре вода испаряется, жидкость. И они вот как-то становятся, знаешь, такими, что есть их уже как-то это... Даже глютамат не поможет, по-моему. Вот.
Да, ну вот это как раз к разговору о том, что они содержат влагоудерживающие вещества в виде фосфатов, да, и вот при температуре все равно влага, конечно, испаряется. А в нормальных условиях, да, они такие...
А в воде они как бы, они же с водой... Ну, идея в том, что такое ощущение, знаешь, что их накачивают. У меня складывается ощущение, что их вот водой накачивают, да, они вот такие вот маленькие, знаешь, как шарики, которые клоуны завязывают в колбаске, да, вот это вот то же самое. То есть пока его не надуешь, он вот такая сдутая какая-то штука. А водой они накачиваются, и вот он такой шарик становится, как и сосиска такая большая.
Ну, можно. Мне кажется, это просто манная крупа. Манная крупа, она что делает? От влаги набухает.
Ну, рис то же самое, да, крупы, они набухают от влаги, поэтому вот, в воде такого не происходит, потому что она же все-таки в воде варится, то есть я считаю, что это все-таки некая уловка. И опять же, я уверен, что какие-то ешки участвуют непосредственно в этом химическом процессе.
Естественно.
Ну, да, да.
То есть, по факту, большая часть ешек, давайте будем честны друг с другом, предназначены и созданы для того, чтобы немножко нас обмануть. Ну вот, это вывод, который я могу сделать из услышанного, вот просто из того, что говорил ты, из того, что говорили мы. Что-то красители, что-то усилители вкуса, что-то бесспорно есть в нашем организме и нужно нам, необходимо организму, но по большей части это обманки такие, завуалированные.
Поэтому всегда смотрим, что покупаем. Сейчас в интернете можно найти информацию. Если нет возможности прочитать упаковку, да, я всегда пользуюсь там какими-то интернет-магазинами, любыми. Вот, открываю карточку продукта и смотрю, что там написано, устраивает ли меня этот состав. Это я к тому, что, да, не все наши слушатели могут просто взять и прочитать упаковку, да?
Да, конечно, есть огромное количество. Сейчас даже есть приложения, которые расшифровывают абсолютно по-разному то или иное название ешек. А проблема, знаешь, в чем? Проблема в том, что сейчас, мне кажется, практически не найти продукты без этих маркировок. То есть, например, есть чипсы, да? Вот есть чипсы с солью. Я не буду называть никакую марку, это не имеет смысла. Есть чипсы просто с солью. На них состав, если читаешь, картофель, масло, соль. Да, вот все идеально. Но если ты берешь любой другой продукт, да, то уже все как бы становится там и паприк, даже с паприкой. Да. То есть уже начинается не пойми что. Мне кажется, что у нас есть еще одна очень интересная рубрика, которую мы должны сделать быстро. Правильно?
Я бы сказала, не только интересная, но и полезная.
И познавательная.
Копилка полезностей.
Чтобы снизить вред от употребления добавок, овощи и фрукты необходимо мыть в большом количестве проточной воды.
А также свежие овощи и сушеные и вяленые плоды можно обдавать кипятком.
Сырое мясо и рыбу необходимо промывать.
Замораживать ягоды и фрукты самостоятельно.
При выборе алкогольного напитка необходимо отдавать предпочтение красному вину.
Перед употреблением фруктов, овощей или сухофруктов, обработанных сульфидами, к которым относится диоксид серы, их необходимо тщательно промывать под водой, после положить в емкость с водой и постоять, чтобы эти продукты постояли в воде.
Антиотслеживающий агент ферроцианид калия Е536 часто добавляют в поваренную соль мелкого помола. Крупная же соль не нуждается в антислеживателе, поэтому если хотите купить соль без него, то выбирайте крупный помол.
Знайте, что в йогурте не должно быть добавки Е. Тогда этот йогуртный продукт или творожный продукт будет считаться именно продуктом. Если Е нет, то это йогурт.
Вот такая вот интересная информация. На самом деле, я много узнал сегодня даже сам, потому что век живи, век учись, давайте вот так вот скажу.
Да, друзья, разрешите, я еще скажу.
Конечно.
Мы вот тут просто про вино упомянули, да. И дело в том, что все, практически все вино содержит консервант Е220, диоксид серы, да.
И, это не страшно.
К сожалению... Да, это не страшно, но вина без него... Я уже, кстати, говорила, что он... Да. Но голова болит не от него, честное слово.
Это, знаешь, это можно это... А колбаса содержит Е220. Плохо, плохо.
Плохо.
А мясо содержит Е220. Плохо, плохо. Вино содержит Е220.
Плохо.
Вино — это не страшно, это нормально вообще. В нем подходит. Это некое оправдание, мне кажется.
Скажу интересную вещь, что вино, оно вот при процессе... брожение все равно вырабатывается вот этот вот диоксид серы. То есть дрожжи, которые заставляют бродить вино, да, они как раз и вырабатывают. Там, правда, идет в небольших количествах, поэтому, например, экологически чистые вина, они не содержат добавленного диоксида серы, но, тем не менее, его все равно содержат. И там и бочки обрабатываются этим диоксидом серы. То есть от него, вот от диоксида серы, мне кажется, нам никак не убежать, хотя я уже упоминала, что, к сожалению, на него бывает аллергия, и астматикам он иногда бывает вреден. Но мы уже сказали, как от него избавиться, поэтому...
А существует,
друзья...
экологически чистое вино?
Да, да.
Мне просто
да.
Оно... Кстати... А как... Стоп, а тогда остальное как бы не экологически чистое? Вот. А я просто сейчас прям удивлен такой формулировкой.
Возможно, это тема для очередного разговора какого-то, потому что есть целая группа органических продуктов, которые выращиваются по определенным критериям, определенные условия должны выполняться, проходить определенные проверки, не использоваться пестициды и всякие там гербициды.
Ну понятно, да, выращено натурально, типа, да.
Да, но это подтверждается сертификатами, и поэтому мы когда-нибудь, наверное, к этому разговору вернемся, если слушателям будет интересно.
Время покажет. Да, время покажет.
И время, кстати, нам говорит о том, что нам пора завершать эфир, к сожалению, и мы призываем всех звонить нам в эфир, писать комментарии в нашей группе ВКонтакте «Вкусноежка-2016». Присылать свои рецепты и вообще делиться своими вкусными мыслями.
наблюдения.
Угу. Так что всем пока, друзья.
Счастливо.
Вкусноежка.
Повтор программы.